Идем в кино.
Инга Домбровская.
Мотор, камера. Начали!
Не дари постановку. Я буду снимать гениальный фильм.
Гений противостоит не толпе. Гений противостоит заурядности. Этот афоризм Сергея Довлатова может быть вполне применим к Сергею Параджанову, режиссеру-фокуснику, который был тотальным художником. Когда ему запрещали снимать, он создавал коллажи из ничего и говорил, что каждый коллаж – это маленькая короткометражка. Он расцвечивал будни, противостоя серости, и пытался каждый момент жизни превратить в яркое событие. Он режиссировал саму жизнь, но жизнь оказалась капризной актрисой. 7 января во французский прокат выходит фильм, рассказывающий о том, кем был Сергей Параджанов. Роль режиссера исполнил французский актер армянского происхождения Серж Аветикян. Вместе с Аленой Фетисовой он был также сорежиссером фильма «Параджанов», который в прошлом году был рекомендован на «Оскары» от Украины. Серж Аветикян – гость нашей студии. Сначала несколько слов о нем самом. Всю жизнь он прожил во Франции, где родились его родители, а сам он родился в Ереване. Его дед и бабушка бежали от турецкого геноцида, сначала обосновались в Болгарии, ну а потом перебрались во Францию. Сложная история, Серж Аветикян.
Ну, знаете, история армян немножко сложна, ибо очень богатая история, да? Но был геноцид в Отоманском империи, потом в 20-х годов мои большие родители, дети, они были маленькими, были в Болгарии сначала, потом во Франции, жили во Франции. А в 47-м году, после Второй войны, была очень сильная пропаганда, сталинская пропаганда, что давайте, армяне, вернутесь в Армению, советские Армении, там у вас будет дома и так далее, и так далее. Ну, многие патриоты такие, 7 тысяч людей из Франции, тоже люди из Египта, из Греции, из других стран.
Все вернулись.
Я родился там в 55-м году, после Сталина, после смерти Сталина, и жил самое интересное, я думаю, сейчас история это может сказать, что самый интересный момент в Советском Союзе был еще тех годов, там, Хрущев и так далее, открытие, ну, Битлз и...
Оттепель, хрущевская оттепель, так называемая, и вы приехали во Францию в возрасте 15 лет, где началась ваша карьера. Мы говорим о вашей картине «Параджанов». Параджанов, как говорят, это загадка. Мы, с одной стороны, очень много о нем знаем, с другой стороны, мы очень мало знаем. Вот для вас какой это был человек?
Знаете, что для меня и легко, и немножко по-другому сказать о Параджанове, потому что я его лично в жизни знал. Встретил в 83-м году в Тбилиси первый раз после тюрьмы, когда он начинал снимать еще «Сурамская крепость», новый фильм. А потом в 88-м в Париже, в 89-м тоже. А потом он был в больнице в Париже тоже последние дни Параджанова. И
когда он
мы
уже
дружили,
был болен раком,
да,
насколько я помню.
Мы дружили, можно сказать. Я был очень молодой в этом моменте. И он узнал, что я актер и новый режиссер и так далее. А я очень любил картины и все сделал, чтобы во Франции многие люди смотрели картины Параджанова. Он был, знаете, такой настоящим артистом, свободным артистом. Это мало говорить так, потому что он был так фокусником, да? Фантазист, фокусник.
Да, его талант был совершенно фантасмагорический. Совершенно
вот,
это
вот,
была
вот
безумная свобода, можно сказать.
Точно, точно, точно. И я думаю, что он сделал все, чтобы в жизни тоже все моменты были интереснее для жизни.
То есть
всегда.
Не только на экране, но и в жизни.
Ну да,
тоже.
Он сделал мизансцен такой в жизни, что в каждый момент должен быть интересным жить. Если нет, это скучно. И я думаю, что я имел шанс быть с ним только один, 2, 3, 4 раза, так в гостинице в Париже.
Тет-а-тет.
Да, тет-а-тет. И я там видел, как маска изменяется, как человек очень одиночество человека. Как это скучно, потому что он был всегда как в театре, да, когда были зрители, когда был один, ну, был чуть-чуть уставшим человеком в этом моменте, болезни и так далее, ну, остался интересным и внутренней жизнью очень богатым человеком.
Вот что мне нужно.
Череп Ленина в детстве.
Раджанов гений!
За ним следят.
Вы говорите о желании превратить этот серый мир в что-то яркое, цветное, многокрасочное про Раджанова. Перед вами стала очень непростая задача, как перед режиссером фильма, посвященного Раджанову. С одной стороны, показать это на экране, с другой стороны, избежать дублирования его методов художественных. Вот как вы с этим справились?
Ну, думаю, что вы очень точно и хорошо смотрели, видели фильм. Здесь было очень рисковать, надо было ничего не копировать.
Риск огромный, да?
Да, огромный, да, потому что он умер не очень давно, потому что мы все воспоминаем, и потом стиль Параджанова очень так, только Параджанов сделал такие фильмы, как был Пазолини, Феллини и другие. Я думаю, надо было чувствовать, как еще раз сегодняшними глазами дать чувствовать мир Параджанова, быть в своей атмосфере, быть в своем представлении, да? Я так и работал на сценарии и для роли тоже. Мне очень помогал, что я рисковал быть Параджановым, а не играть Параджанова, не композировать Параджанова, не копировать его, а быть... как был он. А когда я узнал, что буду тоже быть режиссером фильма, потому что сначала я должен только играть роль Параджанова, здесь я представил, что на площадке, на рабочей площадке все будет очень сильно, потому что я могу не играть режиссер Параджанова, а быть Параджановым как режиссер этого фильма. И я представлял, что он после смерти возвращался и сделает фильм на свою жизнь и воспоминания. И он сделает это совсем по-другому, как очень свободный человек.
Мы видим в самом начале фильма, как тщательно Параджанов выстраивает кадр, какое значение имеют малейшие детали, как вот любовно этот декор он выписывает буквально в кадре. Как вы работали в кадре? Например, вот сцена, где он после тюрьмы возвращается во дворе Тбилиси, где мы видим старый двор, и все совершенно просто выписано тоже с малейшими деталями. Как вы работали с кадром?
Ну, когда после тюрьмы не дали сделать фильмы Параджанова, он начинал сделать большие коллажи, и он представлял, что каждый коллаж – это маленький короткометражный фильм. Да? Думаю, что свои руки всегда работали, и с соседями, и так далее. Он всегда был на работе. Я это видел на личных глазах. И я имел шанс работать с Сергеем Михальчуком, который очень-очень талантливый украинский оператор. И тоже Влад Рыжиков, который очень талантливый молодой декоратор. И с ними мы очень интересно понимали друг друга и могли быть и очень свободным, и очень эстетично на кадре, чтобы наш взгляд сегодняшний на Параджанова был, как сказать, à la hauteur de Параджанова.
Да, был равновеликим режиссеру.
Быть на диалоге с ним, сказать, ты сделал это, мы очень любим этого, а мы сегодня смотрим это по-другому немножко, ну, своими чувствами. И так и получился фильм, что фильм не копирует ничего Параджанова, а дает узнать. А потом я очень хотел, чтобы трюкажи на фильме были такие примитивные, как он любил своих коллажей, когда я иду на своих фильмах сделать мизансцен, да, на «Тени забытых предков». Я решил, что в этом моменте можно сделать так, чтобы он скажет «мотор» и так далее, идет и объясняет, как надо работать. А это трюкажи, как Мелиес, да, первые трюкажи, что можно это сделать очень легко сегодня. Ну, это был, что мы не даем смотреть части фильма Параджанова, а он снимает эти фильмы на фильм. Вот это было, я думаю, что интересная стилистика для фильма.
Ну, действительно, кажется, он гораздо ближе к Мельесу, чем каким-то современным режиссерам.
Все против меня!
Арсений, умоляю тебя, оставь его.
А тут еще говорится о том, что с Параджановым вы не просто дружите, а...
Она Саят Нова.
Она женщина, а Саят Нова мужчина.
Я не понимаю, почему об этом должен знать кто-то еще.
Знаете, смотрите, Сережа. Издевайтесь, бездари!
Это право.
Я этого подонка все равно слышу. по максимуму. Ему следует год, а я найду ему 5 лет.
Зачем?
Ты же по 121 сидишь, как петух.
Прошение об условно досрочном освобождении отказать.
Немножко трудный вопрос. В фильме Параджанов говорит, что чтобы стать гениальным, надо отсидеть в тюрьме. Только так...
Без и этого быть гомосексуалем стать... тоже.
Это несколько второй вопрос. И быть, чтобы стать гениальным советским режиссером, надо сидеть в тюрьме. Есть такая традиция, в частности, Солженицын тоже писал о таком, как бы, да, одухотворяющем опыте тюрьмы. Действительно, огромное количество русских художников, писателей прошли через тюрьмы. С другой стороны, Шаламов, напротив, говорил, что это дегуманизирующий опыт. Это, наоборот, уничтожает человека. Между Саят Нова и легендой Сурамской крепости прошло 15 лет.
Ну да, я знаю.
Как вы считаете, ту цену, которую заплатил Параджанов за то, чем он был, и в художественном смысле, и в личном, он как-то, это его обогатило, это как-то совместимо?
Знаете, я думаю, что власти хотели, чтобы он уже не говорил с молодежью, потому что он был такой вот человек, который был такой поразительный человек, который, потому что рисковал сказать, что другие думали и не сказали. Да? Потом он всегда хотел, чтобы молодые режиссеры, ученики и так далее были свободным и без конформизма. Для этого, я думаю, что власти хотели, чтобы он уже не работал. И они не думали, что после 5 лет такой строгой тюрьмы он может еще...
Творить,
работать. И это получилось. Для этого он мог это сказать. И он, кстати, он сказал это Ходорковского, потому что он сказал, ты наш гениальный режиссер. Не гениальный, самый талантливый режиссер в России.
Ходорковский.
Да. Ну, ты не гений, как я, потому что ты не был в тюрьме. Кстати, Ходорковский был только один из режиссеров, который писал письмо Брежневу для Параджанова. Он рисковал писать письмо, что вы сделаете с этим человеком, который гениальный режиссер.
Тем не менее, на Западе письмо его поддержали,
было огромное количество. Много, в России, в Советском Союзе немного людей рисковали.
Конечно, это понятно. Да. И существуют легенды, что якобы в Сен-Лоран чуть ли не в Москву летал, лично с Брежневым общался, что-то такое. В общем,
Лили Брик и Брутон, и так далее. Разные люди. Мастрояни в фильме идет после тюрьмы.
А это было в реальности визит?
Да. Мастрояни был у Параджанова, есть фотографии. Потом я тоже был в 83-м году, Питер Брук был у него и так.
И такой вопрос как раз после освобождения из тюрьмы 88-й год. Он приезжает в Париж, устраивается в Париже чествование. Он произносит речь, где в частности говорит, что кинематограф для меня великий немой. Чем меньше слов, тем больше красоты. Это реальная речь какая-то?
Ну, он сказал такие вещи, да. Другие вещи тоже. Ну, он сказал, потому что в своем кино, как в фильмах Параджанова и Пелешяна, или Тарковский и так далее, очень мало диалогов. Потому что говорить о чем, когда идеология не дает говорить свободно. Да? Для этого эти художники нашли стилистику, потому что надо было понимать, как быть в связи с зрителем, найти стилистику, язык кинематографии, чтобы быть свободным. А только говорить, как в театре и так далее, там идет уже слова, дают узнать идеологию, что ты думаешь и так далее. Вот для этого они... любили так язык кино, настоящий язык кино, не мой кино, да?
Который... Как Мельес, все визуально. И в этом плане вопрос. Ваш композитор Мишель Карский. Известно, что Параджанов, он как-то выбирал всегда композиторов, у которых... был опыт этнической музыки, которые знали и понимали народную традицию. Вот вы как вы с ним работаете?
Здесь музыка играет совсем по-другому, потому что Карский Мишель, который говорит по-русски, кстати, потому что он не из России, но в семье еврейских в Париже, да, иммигрантов. Мы работали 8 фильмов, сделали короткометражные и полнометражные фильмы с Мишелем. Он, наоборот, никогда не работает на фольклоре или на традиционные...
Какую-то этно-фольклорную музыку он не делает?
Нет, он работает на других материалах, и я очень люблю работать с ним, потому что он дает всегда не психологические или иллюстративная музыка, а немножко сложная. Как я много работал с своим музыком в этих частях, где соны Параджанова в фильме, да, где нет текстов, дюэль, арфа и так далее.
Да, звуки, звуковые симфонии настоящие.
Вот. И это отлично для кинематографии, потому что эти музыки дают чувствовать, чем понимать, что происходит, чувствовать, что, и какой ритм идет. Для этого Икарский не работает для кино. Он, для этого он интересный композитор для меня.
Есть такой момент тоже в фильме, это какая-то удивительная, даже я бы сказала, пугающая его современность. Мы понимаем, что Параджанов официально посадили за мужеложство, как говорят в этом фильме, и распространение украинской националистической литературы. Оглядываясь немножечко назад, нам этот год и предыдущий год, мы видели, что в России, например, были приняты законы, которые были осуждены как дискриминационные в отношении гей-комьюнити. Теперь мы видим всю эту риторику в отношении Украины. Что это за дурная повторяемость? И вот как-то Параджанов оказывается здесь очень совершенно удивительно, совершенно вот кстати, все, что он говорит по этому поводу. Mm-hmm. Я даже видела одну рецензию в российской прессе, где фильм критиковали. Там говорили, что что-то такое, там какая-то формальная была критика. А потом говорилось, что отрицательные моменты. Главное, это то, что фильм украинский, комментарии излишние.
Знаете, я думаю, что сил Параджанова было в том, что он был настоящим коммунистом, можно сказать. Так,
как интернационалистом.
И вот это хочу сказать, что для меня в идеологии, коммунистической идеологии был интернационализм. Они, есть песни «Интернационал», да, которые французские поют тоже. Он родился в Тбилиси, учил в Москве, жил в Киеве, работал в Украине, потом в Армении, потом еще в Грузии, а потом сейчас в Пантеоне в Армении. И он знаменитый режиссер во Франции, в Европе и так далее. Значит, что он настоящий артист, который хотел быть интернационалистом, универсальный язык, кино и так далее. Вот настоящий артист должен быть так, и без идеологии, можно сказать. Своя идеология – это кино, это язык кино, да? А что сейчас можно сказать, что происходит? Что происходило в Украине в этом моменте? Они думают, что если Параджанов был в Москве, может быть, он не сидел в тюрьме. Потому что в Украине, коммунистическая партия Украины в этом моменте была очень такая, больше,
более, как сказать, репрессивная, да, была
репрессивная
партия, потому что там был национализм, вот этот момент, вот этот Стус, который, поэт Василий Стус, который сидел тоже, который в вашем фильме мы видим, он поднимается во время сеанса «Тени забытых предков» и выражает публично протест против арестов украинской интеллигенции, это все было. Это все реальные вещи.
Да.
Абсолютно. Да. И вот эта удивительная современность.
Ну, потому что гомосексуализм и связи Параджанова с молодыми людьми и так далее, это был претекст, да, это был так...
Конечно.
Потому что это был, я думаю, что это...
Ну, это он остается он предлогом по сию пору, к сожалению.
Ну, да, вот он жил проблема. Так свободным, как никогда, не сказал, что он не имеет отношения об этом. Ну, мы не можем судить людей, когда они ничего плохого не сделают. Я думаю, что Параджанов жил, как он хотел жить, да, а это было невозможно... Потому что он был антиконформизмом не только в жизни, но тоже на работе.
Абсолютно, абсолютно. Вот эти вот попытки сказать, что ваш фильм – это какой-то украинский националистический фильм, я думаю, это тоже немножко смешно.
Нет, это смешно.
Но даже деление людей.
Это смешно, потому что фильм в Армении звучит как армянском, потому что я родился в Армении и так далее. В Грузии как грузинский, потому что мы снимали в Грузии. Потом там есть грузинские актеры, кстати, все актеры фильмы отличные. Я работал... очень большим с удовольствием с русскими актерами, как Юлия Пересилд, Карен Бадалов, и с грузинами, как Заза Кашибати. Они все замечательные, и молодые украинцы в фильме тоже отличные, потому что я их видел в театре, и все роль Арсения и так далее, они все очень хорошие актеры, и фильм, кстати, никогда в фильме нет карикатуры. ни коммунисты, ни КГБчники, ни артисты и так далее, никакого карикатура нету.
Да, Антон Яковлев в роли главного злодея.
Да, да.
Он, ну, а тоже да, живет во Франции. Вполне, абсолютно. Да.
И вот, я, для этого я думаю, что в Украине фильм украинский. Ну, в Украине я работал 2 года, да, я чувствовал, да, было бы движение в этом моменте, очень националистически. Только один штук мне не нравилось, когда мы закончили фильм, и была премьера год тому назад в октябре, я сказал прокатчиков, кстати, они очень хорошие прокатчики, Денис Иванов, Артхаус Трафик, да, хорошие люди, очень профессионально работают, и я им сказал, я думаю, что будет настоящая копия с русским вариантом, да, как мы снимали. Угу. Он сказал, да, мы все сделаем для этого, ну, государство хочет, чтобы был украинский вариант фильма.
Да, потому что есть вариант, где вы говорите по-украински.
Ну, это безобразие. Я, это не я говорю, ну, я никогда не слышал, кто это сделал. Это украинские копродюсеры и продюсеры сделали этот вариант, который я никогда не видел. Это безобразие, когда ты режиссер, и есть вариант в другом языке, который ты не видел. И с Юлей Пересилдом мы садились, 10 минут смотрели фильм, а потом ушли, потому что это было невероятно. Почему в этом моменте в фильме все говорили по-русски в Советском Союзе, это исторический фильм, и только все, и все понимают по-русски в Киеве, и нет, надо смотреть украинский вариант фильма без субтитров. Я сказал... А сейчас надо сделать субтитры по-русски, если это, чтобы это было понятно для людей, которые не говорят по-украински. Это не
что
очень
в фильме вы в оригинальной версии Параджанов говорит и по-украински,
ну,
бабча,
да,
когда он...
Да, да, я учил немножко украинские слова, потом по-грузински тоже, и по-армянски, и по-русски.
Мы обычно в конце наших бесед задаем вопрос про Париж. Вы знаете, что Софико Тюрель, любимая актриса Параджанова, как-то сказала в интервью нашей редакции, что Параджанову не понравился Париж, что он показался ему очень помпезным городом, который его как-то подавлял. Вместе с тем, у вас в фильме в конце мы видим, что он как бы, наоборот, как бы нашел себя и уснул, и это совершенно иной Париж, это центр Помпиду. Это модерновое искусство, это какие-то удивительные фигуры, что-то такое. Вот по-вашему, как
я
относился к Парижу?
Когда первый раз Параджанов приехал в Париж, это в 88 году, я был в Центр Помпиду с ним, а потом мы поднимались 5-й этаж, там только он и я, это было, да, поздно вечером, когда фильм идет, и были только один, да, и смотрел он Париж, это был первый раз, и он плакал. Потому что в тюрьме есть очень знаменитый рисунок «Тур Эйфель. Моя мечта».
«Эйфелева башня. Моя мечта», да.
Я думаю, что... Не знаю, почему Софико этого сказал, может быть...
Она сказала, что когда его возили на дом там, ко всяким знаменитостям, вот 16-й округ, вот он увидел вот этот Париж немножечко помпезный, буржуазный, он сказал, это Ваке, как Ваке, вот, как вот этот квартал Тбилиси, и как-то вот ему не особенно понравилось. Но, видимо, есть и другой Париж, Париж он тоже ведь разный.
Ну, он был в 5-м квартале, в маленьком гостинице, очень рад был жить там, ретроспектив своей их фильмов был в Сен-Жермен-де-Пре. Я был с ним в Париже, Мигуляри в Париже, и он очень любил Париж.
Ему понравилось,
да,
здесь.
Очень, очень.
А какой ваш Париж?
И
какой,
ну, я какие... живу в Париже уже 40 лет сейчас, и трудно сказать, какой мой Париж.
А
я вижу,
раз?
Как Париж изменяется. Я вижу, как в Париже потеряется популярное такое... Немножко,
народное что-то,
да,
такое.
Да, немножко потеряется это, потому что Париж сейчас технократический и туристический город начинается. Как многие большие метрополии, да. Как, что сделать? Вот это жизнь сегодняшняя, это так. Ну, Париж сейчас остается еще очень теплым городом, я думаю, что есть кварталы, есть многие, думаю, разные люди, и есть маленькие ресторанчики, маленькие улицы, богатые и не очень богатые, дешевые. Париж остается Париж сейчас еще, и думаю, что надо продолжать жить так в Париже, потому что если в Париже только туристы и технократы будут жить, это не будет хорошо.
Спасибо огромное.
Спасибо вам.
На вопросы РФИ отвечал Серж Аветикян, режиссер и актер фильма «Параджанов», который 7 января выходит во французский прокат.